Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем наш радиоцикл, посвященный 115-летию со дня рождения великого русского артиста, великого тенора 20 века Ивана Семеновича Козловского. Наверное, Ивана Семеновича можно назвать как певчего Божией милостью. Это, наверное, будет самая правильная, самая точная его характеристика. Потому что голос его звучал на протяжении практически всего 20 века. И люди различных поколений слушали и восхищались этим голосом.
Я был бы счастлив от сознания того, что я все сделал. Но так как нет у меня этого сознания, и наоборот, жизнь подтверждает, что я не все сделал, то от этого меня одолевает грусть, печаль, а часто раздражение и даже атака. Оттого, может, часто и грустные глаза, потому что каждый из нас рассчитан на большее.
Наверное, эти слова Ивана Семеновича могут стать эпиграфом для нашей сегодняшней передачи, потому что в этих словах его отношение к творчеству, к тому, что постоянно его тревожило, и постоянно он искал все новые и новые возможности выразить себя в этом великолепном мире музыки. Еще раз здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу, на которой мы пригласили сегодня дочь Ивана Семеновича Козловского, Анастасию Ивановну Козловскую.
Здравствуйте.
И внучку Ивана Семеновича Козловского, Анну Юрьевну Козловскую-Тельнову.
Здравствуйте.
Ну, для того, чтобы нам начать уже воспоминания о вашем отце и о вашем дедушке, я думаю, немножечко мы должны наших радиослушателей познакомить с биографией Ивана Семеновича. Ну, немножко так, коротко, но самое основное, как он получил вот такой голос, откуда это началось, самые, так сказать, первоначальные корни, где вот были заложены вот этому голосу, вот этой манере пения?
Ну, как получил голос... Наверное, это трудно рассказать. Он родился в Украине, село Марьяновка, это Киевская область, недалеко, примерно 40 километров от Киева. И уже в возрасте 7,5 лет был отправлен родителями на обучение, и там же он пел, это Михайловский монастырь в Киеве. Знаменитый монастырь на Михайловской горке находится, он сейчас восстановлен и существует, действует в Киеве этот монастырь. Отправлен он был родителями вслед за старшим братом, который был на несколько лет его старше и уже также пел хоре в этом монастыре. И также при этом монастыре была школа, бурса так она называлась, и вот они там учились. То есть Иван Семенович, можно сказать, с раннего детства занимался профессионально пением, потому что, конечно, пение в церковном хоре – это, в общем-то, такое профессиональное уже, можно сказать, потому что ежедневные были и занятия, и ежедневно мальчики пели на службе. То есть, в общем-то, вот так формировался, так складывался его певческий талант.
Ну и, наверное, все-таки в основном природный талант, природный дар – которым обладал Иван Семенович, он и позволил с такого раннего возраста уже встать вот на путь вокального совершенства. И время, которое мы с вами встречаемся, март, 24 число, день рождения Ивана Семеновича Козловского, всегда приходится на Великий пост. И давайте начнем знакомство с певческим творчеством Ивана Семеновича, с великопостной молитвы, которая всегда поется в это время. Да исправится молитва моя. ведь Иван Семенович Козловский запись вот эту сделал, и не только эту запись, и различные другие записи церковных песнопений, в самые неблагоприятные для церкви годы. Это было, по-моему, 60-е годы. Не так ли, Анна Юрьевна?
Да, да, это были как раз на времена хрущевских гонений на церковь, когда Хрущев говорил, что недалек тот день, когда он покажет всем последнего попа. В то время требовалось большое гражданское мужество для того, чтобы отстаивать эти произведения и записывать их. Даже он, Иван Семенович, исполнял их и в концертном исполнении один раз, по крайней мере, вот в Большом зале консерватории. Он добился, это было очень непросто добиться такого разрешения. То есть там он просто ультиматумы ставил, что если ему там не разрешат, то тогда он тоже не будет там, там-то и там-то выступать. Но, тем не менее, его там, я помню, в эти года, когда его представили к Ленинской премии, его ее лишили. То есть решили, что раз человек вот такие произведения пропагандирует, то он, значит, не может быть удостоен. Вот. Но, собственно, это, конечно, мало волновало Ивана Семеновича. Самое главное для него было все-таки исполнять эти произведения.
Я вот помню, что из книг, с которыми я познакомился, что Иван Семенович мог петь совершенно различные произведения церковные. Это и знаменный распев, и великолепные распевы Чеснокова, Бортнянского. То есть вот духовный подвиг это Иван Семенович совершил, когда он исполнял эти произведения в те, в общем-то, очень трудные годы для церкви. И вы знаете, мне сейчас хочется вот подтверждение вот того, что вы рассказали, и вот мое воспоминание, послушать еще одно песнопение, которое Иван Семенович исполнил вот в Большом зале консерватории, запись по трансляции. Называется это произведение «Разбойника благоразумного». Вот послушав это произведение, я понял, насколько человек, который поет, входит в молитву, насколько он очень точно, бережно относится к каждому слову. Просто это удивительный дар, удивительнейший дар. Вот я всегда, слушая это произведение, восхищаюсь.
Да, и я помню в юности, когда я впервые услышала это произведение. Я хотела потом услышать, как это звучит в церкви. Было, конечно, это очень интересно. И вот особенная служба такая в Великий Четверг, когда читают 12 Евангелий, звучит это песнопение. По-моему, где-то после 9-го Евангелия, я, к сожалению, уже сейчас не очень помню, но я прекрасно помню, как я высчитывала в детстве подряд вот эти Евангелия, что вот сейчас будут петь разбойника. Так мне хотелось послушать. Тут, ну, конечно, надо понимать, что я не хочу, чтобы наши слушатели дезориентировались. Иван Семенович во взрослом возрасте в церкви не пел. Ходило много разных слухов, там, что он где-то в Елоховском соборе еще где-то пел. Нет, он записывал произведения и даже записывался в храме. Ну, вот это уже было... Может быть, мы будем дальше об этом говорить, когда на пушкинские праздники ездили. Но, конечно, в церковном хоре он не пел, но все-таки немножко другой был масштаб голоса. Наверное, мне кажется, что ну, сложно было бы, да? Сорвал бы просто службу, люди бы переключились.
Вы правы. А потом дело в том, что ведь есть церковный порядок богослужения, где если ты в хоре, ты обязан на этих богослужениях петь. А ведь у Ивана Семеновича был большой театр. Там было свое расписание, совместить нет, ну, даже хотя бы из-за этого
да,
невозможно.
Да, наверное, тут много было причин. Mm-hmm. Да.
Ну вот теперь мне хочется расспросить вас и вас, Анастасия Ивановна, а какие у вас вот были впечатления детские от Ивана Семеновича, от вашего отца, когда вы, может быть, посещали и Большой театр вместе
да,
с ним.
Да, посещал.
Может быть, как он себя вел вот в быту, ну, проявляя вот да. эту духовную традицию.
Может быть, я сначала прочту стихотворение, которое ему я посвятила, так сказать, книжка у меня стихов, последняя я. Первое стихотворение папе посвящается, папе. Ты был рожден на радость всем, в том Божие веление. Отец, ты выполнил сполна свое предназначение. И значит, ты не там, где тьма, страдания и муки. Ты там, где радость, свет, любовь и вечные жизни звуки. Папа меня как бы научил, с его помощью я поняла, что музыку можно, произведение нужно понимать, просто можно словами рассказать, как книжку. Читаешь, имеет какой-то смысл произведение любое. Не только там форте и пиано, меня учили музыке, я в ЦМШ училась, рояль и скрипка. Не только форте и пиано и, так сказать, все остальное, но еще и смысл такой. Ну, в общем, мы сидим с ним на концерте, симфонический оркестр играет. Мне что-то скучно в малом возрасте, это детский там. Мне так скучно, что-то я... Мне это не... И он, значит, понял, увидел, наклоняется ко мне, говорит, вот послушай, ты сейчас идешь по лесу, темно, ты заблудилась, тебе страшно, вот, не знаешь, куда идти, послушай, видишь, да, слышишь. А теперь, слышишь, ты выходишь на поляну светлую, и солнце светит, и ты понимаешь, куда надо идти. И такая радость, и все. Вот, вот мне, значит, это все рассказывал. Рассказывал по мере того, как играла музыка. Вот это очень было интересно, что я поняла, что, так сказать, имеет какой-то просто смысл, который можно словами выразить.
А вот, вот когда он ходил в Большой театр, какое у него было ощущение?
Тоже меня удивляло, удивилась я очень. Но первый раз, потому что не удивлялась, мы входили в Большой театр, с служебного входа он вставал на колено и престол.
Крестообразно.
Крестообразно, значит, четыре стороны крестил. Угу. Вот, я думаю, там рядом стоит женщина, которая там служила в раздевалке. Видит, наверное, как-то неудобно. Она увидела, что я как-то смущена. Говорит, ну, это мы привыкли к этому. Это так.
То есть он не стеснялся проявлять свою веру.
Да, да еще так просто. Потом он молился все время. То есть утром, вечером, до еды, после еды. И вообще все время. Как-то я на даче помню, ну, на лестнице, на второй этаж, как-то я так столкнулся, слышу, он говорит, дай Боже мне долго жить и хорошо петь. Вот такая у него была краткая молитва днем. То есть, вот. Так что вот это помню, что он молился.
А вы по своей профессии не стали музыкантом?
Нет, я, хоть мне в ЦМШ там сказали, что у меня абсолютный слух, может быть, папу, чтобы порадовать, не знаю, но во всяком случае говорили, что слух, поэтому скрипку дали в руки, но как-то это не получилось, потому что очень была трудная скрипка, держать ее было неудобно, играть неудобно.
В общем, это не ваше было.
Худая я была, так что мне было это как-то неудобно.
Ну, бывает так. И кем же вы стали?
Я пошла в НЯС. Знаете, если бы ко мне было какое-то, ну, внимание больше. Знаете, когда звездные родители, ну, это другая передача должна быть, о детях у звездных родителей. Это совершенно другое. Там есть свои сложности, потому что родители, ну, заняты искусством, и они особенно не семьей. Ну, в общем, короче, я писала стихи там в школе, могла бы в литературной. Сейчас я так думаю, что мне бы надо в литературную было поступать, а не в НЯС. А так я английский язык потом преподавала в МГУ на факультете журналистики. Английский язык. Потом выяснилось, что я рисовать очень хорошо могу.
Это в какое же время?
А это выяснилось, знаете, вот так ближе уже, когда мне за 40 было. И папа увидел как-то один рисунок и говорит: тебе надо творческую, тебе надо менять профессию, творческую работу. Я говорю: папа, какая творческая? У меня скоро 50 уже будет. Какая творческая? Он мне сказал: в 50 жизнь только начинается. У него такие со временем были свои особые отношения ко времени.
Ну что ж.
50, жизнь только начинается. Ну вот он был немножко прав где-то, потому что именно тогда я выяснила, что я могла. Иконы я писала, увлекалась. И на даче висят очень хорошие. Все. Я даже иногда думаю, неужели это я все это нарисовал.
Сейчас я хочу предложить нашим радиослушателям послушать еще одно песнопение в исполнении Ивана Семеновича Котовского, адресованное, как я думаю, тоже своим детям и внукам. Потому что есть такая кинопленка, где Иван Семенович сидит за роялем, а на коленках ваша старшая сестра. К сожалению, она вот уже ушла из жизни. Да. Но именно на этой пленке Иван Семенович пел колыбельную «Спи, моя радость, осени». Давайте это очень милое произведение и его послушаем.
Моя радость усни, в доме погасли огни, пчелки затихли в саду, рыбки уснули в пруду, месяц на небе блестит, месяц в окошко глядит, глазки скорее сомкни. Спи, моя радость, усни, усни.
Анна Юрьевна, вот если поддержать рассказ вашей мамы о том, как вас воспитывал дедушка, вот в каком духе, что вы от него получили, самое главное.
Он воспитывал, наверное, лучшим способом. Он никогда не читал нотации и что-то не разъяснял. Он
не ругал никогда.
Воспитывал, наверное, личным примером. Это очень важно, конечно, потому что я долго потом вспоминала. Он ушел из жизни, я была уже в достаточно таком сознательном возрасте. Мне было 27 лет. То есть, в общем, довольно долго я имела счастье с ним общаться. Конечно, это огромный отпечаток наложило на мою дальнейшую жизнь и, в общем-то, сформировало во многом меня. То, как он организовывал себя, свою жизнь. Он был очень трудолюбивым человеком. Конечно, я не скажу, что я такая же, но это для меня всегда был ориентир. Он уделял огромное внимание возможности оказать помощь людям. Совершенно абсолютно бескорыстную. Более того, иногда даже он старался, чтобы человек не знал, что эта помощь исходила именно от него. Иногда даже я знала, что какой-то человек, может быть, его обидел, вообще его можно было, наверное, достаточно легко обидеть, люди ранимые такие. И вот он старался всегда, если что-то такое случалось, сделать какое-то добро этому человеку. И мне даже вот он так говорил, что подумай, если тебя кто-то вот обидел, и ты чувствуешь какую-то неприязнь к какому-то человеку, подумай, что ты можешь хорошего для него сделать. Причем это, знаете, это даже не так просто понять. Это сначала этот как-то даже может вызвать отторжение такое. Но в течение жизни как-то я все время вспоминала, обращалась к этим словам. Это очень мудрые слова и очень правильные слова. Я думаю, что мне это очень сильно помогло в жизни.
Я думаю, что действительно Иван Семенович Кодловский был не только великим артистом, великим тенором, но и очень хорошим, добрым человеком, настоящим христианином, вот исходя из ваших слов, когда он делал добро так, чтобы тот человек, которому он это оказывает, он не знал. Это очень большое качество.
Стремление к знаниям необыкновенно, потому что он выписывал все газеты и журналы, которые можно было только
Особенно журналы. Литературные все журналы, которые были.
Да. И, то есть он же не кончал, так сказать, особо университетов, но он очень был образованным человеком. Но
у него все-таки было высшее музыкальное образование. Он закончил его институт в Киеве.
На любые темы с ним можно говорить. Я помню по истории. Я историю не любила, там что-то я не могла запомнить ничего, неинтересно. Я как-то его спрашивала, он все знал. Все помнил. Вообще, он в людях необыкновенно интересно разбирался. На даче, там большие участки, очень 1,5 гектара участок был, и появился там какой-то новый сосед там, на следующем участке, и пришел этот сосед познакомиться с папой. Помню, сидим на террасе мы, я и папа за столом, прям помню сейчас. И он, этот сосед, там что-то говорит, значит, все, это такой интеллигентный, хороший сосед. И уходит потом, значит, все. А папа говорит, мошенник. Я думаю, как? Почему папа такой интеллигентный, культурный, как? Но он не стал объяснять, а потом выяснилось через несколько лет, да, на самом деле. Чего-то там исхитрился, какие-то документы не тебе подписывал.
То есть он видел человека уже.
Да, как это он видел, не знаю.
Такое получилось-то.
Очень интересно.
Хорошо. Вы знаете, вот когда слушаешь Ивана Семеновича Кодловского, всегда удивляешься, насколько он в каждую песню, в каждый романс вкладывает не только душу, но он в каждое слово чувствует, как будто он повествует. И вот давайте мы сейчас послушаем один романс или эту русскую народную песню «Зачем сидишь у растворенного окна?». Вот песня, в которой проходит, пожалуй, судьба человека вот буквально за несколько минут.
Зачем сидишь до полуночи у растворенного окна? Чего ты ждешь? Страдаешь заветных песен не по ком страдаешь заветных песен не пою.
Мне хотелось бы теперь вспомнить еще об одной странице жизни Ивана Семеновича Кодловского, о праздниках, пушкинских праздниках в Михайловском. Вы же были наверняка, как мне кажется, я так вспоминаю из разговоров, из книг. Какие впечатления у вас были вот от этих праздников и от участия Ивана Семеновича в них?
Ну, я ездила в детстве с Иваном Семеновичем несколько раз. Мы ездили вот с ним вместе на эти праздники. Много запомнилось. Например, мне запомнилось такое всенародное обожание. Потому что это был праздник под открытым небом в честь дня рождения Пушкина. Начало июня, хорошая погода. Обычно на Большой Поляне устраивалась сцена, и полная поляна была людей. Когда мы подъезжали на машине туда, к этой сцене, люди окружали машину, и казалось, что они ее поднимут и понесут на руках. Конечно, это было удивительно, и такое необычное, конечно, чувство, что тоже как-то греешься вот в лучах славы и обожания, исходящего от людей по отношению к дедушке. Он вообще очень любил Пушкина. Пушкин был, точно, я его даже спрашивала об этом, любимый его писатель. И поэтому Иван Семенович всегда старался участвовать вот в этих ежегодных праздниках. Там же, я помню, мы навещали директора музея в Пушкинские горы, если не ошибаюсь, Семен Степанович Гейченко. Помню, в детстве интересно было у него, он такой был коллекционер, там были у него огромное количество разных колоколов от больших до маленьких и самоварчиков тоже от больших до маленьких. Семен Степанович бывал у нас в Москве, дома, вот в квартире Ивана Семеновича. И, в принципе, они, конечно, были друзьями.
Ну, раз мы заговорили о пушкинских праздниках, я думаю, самое время послушать романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Я вас любил».
Я вас любил, любовь еще быть может в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. Как дай вам Бог любимой быть другим.
Воспевание в поэзии человека, природы, безусловно, наверное, в этом задача творческого человека. И вот мне хотелось бы еще предложить нам и радиослушателям послушать еще очень интересные два романса, которые как раз воспевают Творца, воспевают природу, его творение. Это романс «Здесь хорошо» Рахманинова. А потом мы послушаем еще одну песню Иоганна Себастьяна Баха, который воспевает восход солнца, природу. И вот эти два произведения, казалось бы, они написаны в разное время, разными людьми, Рахманинов и Бах. Это совершенно различные культуры. Но насколько Иван Семенович смог объединить вот эти два, казалось бы, разные произведения своим голосом, своим ощущением вот этой любви к природе, к Творцу. Вот давайте послушаем эти два произведения.
Здесь хорошо,
взгляни, вдали огнем горит река, цветным ковром лука легли, белеют облака. Здесь нет людей,
закончился вот небольшой рахманиновский романс. Вы любите, вы знаете этот романс, наверное?
Ну, конечно, это как очень он, известный как... романс, да. И его и женщины исполняют, и мужчины исполняют. Даже у меня была когда-то мысль его выучить, потому что Иван Семенович, уж не знаю почему, занимался со мной пением в юности. Насколько как бы можно было со мной заниматься, он так сам в шутку говорил, ну, в Большой театр тебя не возьмут, ну, в кафе Шантана на хлеб заработаешь. Просто, ну, наверное, он хотел мне передать как-то что-то, насколько, конечно, вообще это было возможно. Вот. А сам он пел этот романс уже, в общем-то, в таком очень солидном возрасте. Я помню, как он исполнял этот романс в свое 85-летие, когда отмечали это в Большом театре. То есть 85 лет он его пел, и это непростой романс, там, в общем-то, такие ноты очень высокие есть.
Ну вот теперь давайте послушаем еще второй романс Баха. Но это не романс, а песня. И тоже он настолько лиричен и настолько восхваляет Творца. Иван Семенович нам об этом рассказывает очень красиво, убедительно. Вот еще второй романс. Мне очень хочется, чтобы мы его тут же послушали после романса «Здесь хорошо».
Восток горит зарей, его воспеть спешите. И славьте всей душой веселый луч день. Светлый день нам радость ниспошлет. О, будь благословен ты, солнечный восход. Его лучистый блеск все в мире. Oh,
свод небес, и первоцветы мое. Воспойте светлый день, исполненный щедрот. О, будь благословен,
напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что сегодня вы встречаетесь в день 115-летия со дня рождения Ивана Семеновича Козловского с дочерью певца Анастасией Ивановной Козловской и внучкой певца Анной Юрьевной Козловской-Тельновой. Мне сейчас хотелось бы, чтобы вы вспомнили о том, как готовился Иван Семенович Козловский к выступлениям, будь то это спектакли в Большом театре или концерты в залах. Пожалуйста, вот есть какие-то у вас воспоминания?
Ну, воспоминания у детей, когда папа готовился, я и моя сестра, как и «не шумите», «тише, тише». Угу. Закрывалась дверь, где был рояль, и он репетировал. Вот такие были у меня представления. Потом он не ел.
Не ел?
Да, соблюдал пост.
Перед спектаклем как мало ел, чтобы он считал, что лучше.
На голодный желудок.
Лучше звучит голос, когда человек... Ну, на голодный желудок, может быть, поэтому. Вот, но мне хотелось рассказать об одном эпизоде. Он показывает, как он вообще относился к себе, не себе подобным, нет себе подобным, но к певцам, вот, молодым. В общем, как-то сидим мы и слушаем концерт. Поступают разные певцы. Там один пел, так тоже тенор, и я вижу, папа очень не понравился, как он пел. Что-то такое. Что-то такое он говорил, что головой мотало, что-то такое. Ну вот, а потом, когда все кончилось, мы пошли за кулисы, папа, значит, всем жмет руки, всех поздравляет, все хорошо, у всех прекрасно, разные слова хвалебные говорит. Потом мы выходим, я говорю, пап, ну что за такое двуличие? Тебе же явно не понравился он. Ты бы ему сказал что-нибудь вообще, кроме того, что как прекрасно и замечательно, и руку пожать. Он мне говорит, если бы я сказал что-нибудь, он бы тогда, может, боялся рот открыть потом вообще.
А может быть, даже и перестал петь.
Да, да, петь перестал. Поэтому он никогда никому ничего плохого
но
не
вот
говорит.
Что интересно, по-моему, еще, ведь он был прозорлив еще, когда слышал молодых певцов, и зачастую не всегда те, кто впечатление какое-то не имел вот на публике или на каких-то конкурсах, может быть, впоследствии он мог бы становиться.
Да, вот это было так же, когда мы в Венгрии, мы с ним поехали в Венгрию, его позвали туда в жюри какого-то, значит, там был конкурс, типа жюри. И я там была. Ну и вот, и там выступление было, все ставили свои там баллы для выступающих. Одна там была певица такая, все поставили ей плохую очень отметки, потому что она чуть ли не шептала, очень тихо, тихо пела, тихо. А папа поставил самую высокую оценку ей. Я тоже и потом говорю, папа, а чего же ты, она же вообще петь-то вообще не, вроде бы, да и не пела. Он мне говорит, кричать каждый может, это он так, ну, у кого голос есть, наверное. Кричать каждый может, а пьяно петь? Нет. И вот он был прав, потом она давала концерты сольные, она так, имя стало у нее появилось, и вообще она стала...
То есть она выросла в хорошую певицу, профессионально.
А никто ее не понял, кроме папы, во всем жюри. Ну, да.
Но вообще Иван Семенович, конечно, удивительный голос, удивительный во всех отношениях, в том числе он может брать очень высокие ноты. И в то же время и достаточно низкие. Конечно, он не всегда, наверное, пользовался вот этим большим диапазоном своим, но один раз он попробовал этот диапазон продемонстрировать, и мне бы хотелось сейчас небольшой отрывок из каватина «Альмавива» из Севильского цирюльника послушать, где как раз вот этот диапазон мы и можем услышать. Я проконсультировался с его учеником Анатолием Клеменовым. Мы посчитали, что здесь, вот в этом диапазоне, почти 4 октавы. Вот как это возможно, это вообще практически сверхвозможности какие-то у Ивана Семеновича. И поэтому, конечно, вот удивляться приходится, насколько Господь даровал вот этот талант нашему великому певцу, и насколько он его пронес через всю свою жизнь достойно. Сейчас мне хотелось бы еще с вами поговорить о том, как хранится память Ивана Семеновича Кодловского в вашей семье. Я знаю, что музей создан его имени. Вот расскажите нам, пожалуйста, вот об этом немножко.
В Москве есть музыкальная школа в Крылатском имени Ивана Семеновича Козловского. Там, благодаря директору и учителям этой школы, хранится память, устраиваются и фестивали для детей, устраиваются концерты и памяти Ивана Семеновича ежегодно они устраивают. И там есть очень интересный музей, он такой камерный, но есть довольно интересные экспонаты, есть костюмы, в которых выступал Иван Семенович, есть его фотографии, есть какие-то даже вот предметы быта, которые мы туда передавали, такая вот там чашка, подстаканник со стаканом, который он любил пить, или, например, там есть такой интересный экспонат, кусок сцены Большого театра, когда в свое время был ремонт капитальный в Большом театре, ну, это где-то было в 50-е годы, еще тогда был, не современный ремонт, а вот тогда, меняли сцену, и Иван Семенович попросил, чтобы ему дали кусок вот той сцены, на которой прошло много десятилетий его творческой деятельности, и вот этот кусок сцены хранился дома, потом мы передали в музей. Так что все желающие могут подъехать в эту музыкальную школу и посетить этот музей, посмотреть, приобщиться, Ну, вот я думаю, это интересно. Крылатск, это сейчас все легко в интернете найти, музыкальная школа имени Козловского. И есть, конечно же, в Украине музыкальная школа, селе Марьяновка, эту школу построил на свои деньги Иван Семенович, там сейчас и общеобразовательная это школа в этом здании. И там сохранилась, но это уже отреставрировано государством, хата, где жил Иван Семенович, там есть музей. То есть вот хранится память и в Москве, и в Марьяновке.
Знаете, обидно то, что, ну, вообще, это естественный процесс, когда люди забывают многих великих, которые жили. И поколение сейчас молодых вообще никто... Спроси, кто такая Плесецкая или кто такой, там, я не знаю, тот же Козловский. Никто, наверное, не знает этого, к сожалению. Вот у меня об этом. Память людская смертельно больная, и постепенно она умирает, и все живое с собой забирает. Все да не всех, слышу голос в ответ, а исключения, разве их нет? Богом отмеченных жизней полет, память о них никогда не умрет. Их имена остаются нетленны, место их пусто, и нету замены. Кстати, нету замены. Нет. У нас есть прекрасные песни, хорошие голоса, певцы сильные, оперные. Но такого нет.
И не будет.
Да, вот об этом. Настанет день, услышу звук божественного зова, и сбудется моя мечта, тебя я встречу снова. Найду тебя я без труда, вернее, тебя услышу. Ведь, можешь быть, ты только там, где музыкой все дышит. Мы встретимся. Забуду я земных времен, ненастье. Я прилеплюсь к тебе душой, и это будет счастье. Когда бабе было уже за 90 лет, он же прожил много, длинную жизнь, за 90 лет он уже, наверное, чувствовал, что уже остается там не так уж много. В общем, как-то он мне сказал вдруг: знаешь, мне ничего не жалко оставлять, кроме музыки. То есть так жить, мир человека – это музыка, это вообще, конечно, фантастически просто. Музыка – вся его жизнь. Весь мир его – это музыка.
Спасибо. Спасибо, Анастасия Ивановна. Спасибо за ваше стихотворение.
На самом деле, может, так и будет.
Действительно, память о Иване Семеновиче, она может длиться бесконечно, потому что о таком человеке невозможно забыть, о его голосе. Мне хотелось бы завершить нашу передачу еще одним очень удивительным, красивым произведением, которое исполнял Иван Семенович Козловский. «Ава Мария».
Maria, Maria.
Я был бы счастлив от сознания того, что я все сделал. Но так как нет у меня этого сознания, и наоборот, жизнь подтверждает, что я не все сделал, то от этого меня одолевает грусть, печаль, а часто раздражение и даже атака. Оттого, может, часто и грустные глаза, потому что каждый из нас рассчитан на большее.
Этот монолог Ивана Семеновича Кодловского действительно стал нам сегодня таким эпиграфом, такой путеводной звездой по его творчеству, по его жизни. И, наверное, эти слова надо нам воспринять как его напутствие каждому из нас, который здесь находится, и каждому из вас, дорогие радиослушатели, которые сегодня слушали эту передачу, потому что все мы действительно предназначены для большего, и мы должны использовать все свои возможности, духовные, творческие, для того, чтобы как можно лучше реализовать себя. Ну и вот передача наша закончена. Я напоминаю вам, что в ней принимали участие дочь великого русского тенора, великого артиста Ивана Семеновича Кодловского, Анастасия Ивановна Кодловская, и его внучка Анна Юрьевна Кодловская-Тельнова. Спасибо большое вам за то, что вы пришли к нам в студию. Надеюсь, мы будем еще продолжать радиосериал, посвященный 115-летию Ивана Семеновича. У нас еще есть планы. Слушайте нас в последующих эфирах. Всего доброго вам.
До свидания.
До свидания. Спасибо большое. Да, спасибо. И надеемся, не последний раз встречаемся.
Да. Я тоже прощаюсь с нашими радиослушателями. Передачу подготовил и провел журналист Александр Плотников.